Привет! С вами 461 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Адептка древних технологий Полина Гуртовая.
Не только менеджер Алексей Симоненко.
И мифический фуллстэк Андрей Мелехов.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске мы обсудим 133-й Chrome, 135-й Firefox, новости про то, что же происходит с трейдмарком JavaScript. Поговорим про чем плох URL-паттерн и чем хорош. Поговорим про GitHub Copilot и что нового туда завезли. А в конце послушаем лайф-стори про безопасность. И в конце ответим на ваши вопросы. У нас вышло много интересных новых браузерных релизов. Давайте же скорее их обсудим. Первое, о чем хочется поговорить, это 133-й Chrome. Что у нас в 133-м Chrome? Во-первых, привезли очень много классных CSS-штуковин, и все люди должны радоваться. Давайте посмотрим, что же там было. Первое — это функция «атр». Функция «атр» была и раньше, но сейчас она получила суперсилы. Теперь функцию «атр», которая берет атрибут вашего дом-элемента и заменяет значение, как название этого атрибута на значение на конкретном дом-элементе, вот теперь туда можно запихнуть все, что угодно, и радоваться жизни. Во-первых, вы можете доставать значения из любых дата-атрибутов. Во-вторых, значения, которые у вас внутри этой функции будут, они не обязательно должны быть строковыми, это могут быть, например, числа. Например, вы можете сделать атрибут вида data my super font size равняется 28, и дальше использовать атр как атр, название вашего атрибута, и добавить туда пиксели. И вот поставят вам, например, ширину во сколько-нибудь пикселей. Вот. Кроме того, в сочетании с функцией type оно дает просто суперсилы. Если вы пройдете по ссылочке и посмотрите, там есть классный пример, который мне сложновато, наверное, будет повторить. Но идея в том, что вы можете вытащить из своего кастомного дата-атрибута название цвета и, соответственно, в этот цвет покрасить ваш дом-элемент. В общем, очень классная, полезная функция. Приобрела новые суперсилы. Все довольны, все форчат. А вторая очень значительная такая штуковина — это подвезли новый контейнер query. Вот, подвезли новый контейнер query, связанный с положением скролла. Соответственно, вы можете... Я пытаюсь понять, как это правильно закверировать, запросить. В общем, вы можете написать контейнер и передать после вот этого контейнер, этот контейнер, слово scroll state. Scroll state у вас может быть принимать несколько значений. Первое называется stack. Это работает для sticky position контейнеров. И оно сработает, когда у вас стики прилепился к одному из к одной из граней, к которым он должен прилепляться. Это замечательная и супер полезная штука, когда вы делаете меню какое-нибудь как бы прилепляющееся. Раньше с этим всегда была боль. И если честно, я все еще думаю, что с этим будет боль. Вот. Но как минимум поэкспериментировать с этой штукой можно, и это будет такой интересный способ делать вот эти вот высокоуровневые меню, мне кажется.
Слушайте, а мы уже говорим про прокачку контейнер queries, да? Я недавно widely available. Вы сами пользуете, вообще используете у себя где-то в продакшене?
Ну, как-то в Node.js некуда вставить.
Не завезли еще?
Нет.
Андрей, ты не стараешься, мне кажется, просто. Если очень постараться, мне кажется, контейнер query прекрасно зайдут, не знаю, где-нибудь там на сервере.
Это вот я про докер знаю контейнер, а это не знаю просто.
Это просто потому, что докер не модный. Можно делать контейнер query, там искри, что-нибудь такое. Ну, ладно, это видимо, какая-то другая история.
Это, знаешь, я к чему? К тому, что время-то бежит, все уже можно пользоваться, а тут, на самом деле, мы же уже в феврале 2025-го, и, прикиньте, style queries, style available в этом месяце. То есть прошло, сколько там, 2 с чем-то года, и, по идее, его уже можно начинать пробовать использовать. То есть тут не только мы говорим о том, что какие-то новые фичи завозят, но есть же фичи, которые наконец-то добираются до широкой поддержки, и потихонечку можно вот пробовать. Понятное дело, Андрей, ты не увидишь этого у себя в ноде, но, возможно, кто-то из наших слушателей давно еще, года 2 назад, хотел бы попробовать, вот как будто бы сейчас самое время.
Ну, мы, кстати, использовали контейнер Query на моих предыдущих проектах, и нам это помогало. Не то, чтобы мы их использовали супер-мега постоянно, но мне кажется, это еще немножечко байс того, что, ой, вот какая новая странная технология. Это как гриды. Вот в древние времена все такие, о, гриды, все поговорим по гриды, и ни у кого гридов нет. Вот, тут то же самое. Но да, у нас были контейнер Queries, они нам кое-где прям полечили очень сильные боли, но мы использовали стандартные, которые вот самые первые контейнеры Queries на размерчик элемент. Вот, прикольно, удобно, хорошо, поэтому пользуйтесь, люди, контейнер кверями. И, кстати, продолжая, значит, мы поговорили про стак, мы поговорили про свойства, не поговорили про свойства scrollable. Контейнер query можно передать свойство scrollable, и, типа, вот если у вас элемент scrollable, вы можете там каких-нибудь стилей на него навесить, вроде удобно. Вот, и есть еще ключевое слово snapped, когда у вас контейнер, собственно, snap горизонтали или вертикали, по какой-то из осей. Вот. Синтаксис контейнер queries не поменялся вообще никак. Ну, в смысле, что бы ему меняться? Это же просто дополнение. Вот берете и пишете от контейнера, добавляете туда, что надо, и все у вас классно, хорошо и получилось. Вот. Замечательное дополнение. Я уже вижу миллион применений к нему. И, наверное, может быть, даже соберу какую-нибудь демочку и попробую с этим поиграться. И еще одна вещь, которая просто, не знаю, мне кажется, все должны танцевать и устроить праздник по поводу появления этой фичи в Chrome. Это TextBox, TextBox Trim и TextBox Edge. Что это такое? Ну, в общем, это позволяет вам нормально выровнять текст, а не как вот он раньше выравнивался. Если вы когда-нибудь пытались выровнять текст, то вы наверняка натыкались на миллион статей в интернете о том, как он неправильно, как все неправильно сделано в CSS. Вот. Ну и дальше обычно в каких-то таких статьях есть суперподробный разбор метрик шрифтовых, что у вас там на самом деле есть cap-line, base-line, x-height, cap-height, ascend, descend. Вот. А в результате между вашими двумя строчками в параграфе появляется какой-то совершенно странный, непонятный, неконтролируемый отступ, который зависит от размера шрифта и чего-то, чего туда дописал разработчик. Вот замечательное свойство TextBox, которому можно передать, например, текст TrimBox X Alphabetic, оно позволит вам потримить так, как вам хочется. Вот. И оно позволит вам подрезать ваш текст не по тому, как это он обычно подрезается. Обычно он подрезается, по-моему, по линии лидинга. Это где у вас есть ваш текст, дальше торчит, это называется descent, по-моему, торчит какие-нибудь штуки, типа там буква G, буква R, буква G, буква J в английском, буква R в русском. Вот. Потом еще немножко лидинг, и потом вот у вас текст обрезался. Вот, теперь вы можете сказать, например, что обрезайте мне, пожалуйста, по линии, на которой сидят все буковки алфавита. А плюс вы можете контролировать, это режется снизу, сверху или как-нибудь еще. Ну, на самом деле, только снизу, сверху. Ну, либо снизу, либо сверху, либо с двух сторон. Вот это замечательно, и это, на самом деле, то, чего хотят люди. Более того, на самом деле, браузер-то про это знает, потому что для того, чтобы срендерить правильно шрифт, ему на эти метрики надо смотреть. И вот просто есть ощущение, наверняка там все намного-намного сложнее, но есть ощущение, что просто вот эти вот внутренние шрифтовые метрики заэкспозили наружу, и теперь вы тоже чуть-чуть имеете к ним доступ и можете вот это контролировать. Мне кажется, с визуальной точки зрения это супер важная штука, которая позволит вам делать то, что вы хотите с текстом, и у вас не будет получаться вот этой странной истории, которая периодически получается, когда там моя команда что-нибудь пилит, например, что у вас дизайнер нарисовал одно, вы сверстали, скопировав все с фигмы там один в один, но в результате получилось совсем другое и некрасиво. Вот теперь вы можете делать красиво, если вам очень сильно хочется. Вот я думаю, что это замечательная штука. Все рады? Почему никто не радуется вместе со мной, я не понимаю.
Рады. Я просто порадовался еще, когда в Safari это завезли, поэтому тут я просто, типа, это продолжающая радость. Вот, и да, это очень крутая штука, как раз помогает делать дизайны, когда текст должен хорошо прилегать к каким-то дизайнерским элементам, и теперь не будет больно от этого дурацкого там минусового выравнивания, еще всякие блеск с бубном. Так что да, я очень рад. Надо это дальше вести во все браузеры, чтобы уже можно было спокойно этим пользоваться везде.
Да, мне кажется, что это на самом деле не предел, и можно еще много классного, хорошего с этим поделать. Не знаю, там может быть как-нибудь, как там выравнивание. Мне, кстати, интересно, как вот с этим свойством работает выравнивание нескольких элементов контейнера. Если вы один подрезали там как-нибудь, а у вас там есть еще парочка, как они будут выравниваться? Я, наверное, с этим поиграю или попрошу кого-нибудь, вот, и мне расскажут, насколько хорошо это работает. Но, ну, на самом деле, это далеко не все, что завезли в Chrome. Есть еще несколько прикольных штук, про которые я попробую супер быстро кратко рассказать. Во-первых, добавили псевдокласс open на диалоге. Удобно, классно, хорошо. Вот. Чуть-чуть подпилили popover атрибутов добавили. С popover теперь работать чуть-чуть удобнее стало, но на самом деле там прям совсем мелочи, и мне кажется, на этом особо останавливаться даже не стоит. Вот. Еще есть одна мелочь, которую никто не заметит и никто не использует, но я про нее сейчас буду 20 минут рассказывать. Вот. Называется Atomic Pause. Что такое? Начать надо, наверное, с того, что есть атомики. Вот есть атомики. Атомики чего вам позволяют делать? Атомики позволяют вам работать эффективно с многопоточным кодом. Откуда многопоточный код в JavaScript? Ну, там WebWorker есть. Ну, вы скажете, а зачем потоки в WebWorker, если там как бы нету структур, которые шарятся между потоками? А есть, а там вот Shared Array Buffer, например, есть. Вот, и вот работая, значит, с WebWorker и Shared Array Buffer, вам нужно начинать писать true многопоточный код. А true многопоточный код, ну, там всякие mute, spinlock, вот это вот все. Вот, и, собственно, атомики позволяют вам такой многопоточный код классно писать. Атомики уже были довольно давно, все хорошо, все там работало, вот они теперь добавили новую штучку, которая называется Pause, которая позволяет вам, на самом деле, чуть-чуть более эффективно писать спинлок. Как это работает? Pause, ну, с точки зрения кода, не делает ничего. Он просто сигналит вашей операционной системе, что, знаете, у нас тут у нашего текущего потока спинлок. И это, на самом деле, прям такая инструкция на некоторые, поддерживая некоторыми процессами, которые такие, о, у нашего потока спинлок, значит, давайте мы сделаем некоторые оптимизации, чтобы чуть более эффективно скедулить следующие таски. Плюс, когда эта пауза сигналится, некоторые процессы, они могут чуть-чуть подтюнить, что и как они делают. В результате это ведет к чуть-чуть более эффективному энергосбережению. То есть, типа, ваш процесс будет делать меньше циклов, эффективно, энергосберегательно.
Ну вот, блин, ведь атомики, когда вводили, говорили о том, что это не для пользователей. Это для того, чтобы появились какие-то решения, ну, какие-то фреймворки, над которыми уже будет нормальный API, и обычные пользователи будут это использовать. Но видела ли ты хотя бы одно решение, которое сейчас активно использует атомики?
Я не то чтобы много смотрела, но мне не попадалось. Я думаю, что мне не попадалось просто потому, что это пока слишком низкоуровневое API для веба, и оно будет работать для довольно специфического сабсета вещей. Где вот, типа, где вам по-настоящему нужна хорошая многопоточная обработка чего-то?
Я думаю, где вам по-настоящему нужна хорошая многопоточная обработка, вы не будете это решать на JavaScript, потому что атомики, они, ну, не настолько богаты. Это действительно возможность передавать немножко информации между потоками, но не так, как это делают, ну, в нормальном многопоточном программировании. Скорее, вот в Worker закинули что-то, не сериализуя. Там достали и назад выплюнули. Ну, вот как-то да, это низкоуровневая штука, но она появилась уже ведь много лет. 3 или 4 года, да, как про них говорят. Но я ничего не видел, что это использовал бы.
Ну, подожди, а если ты пишешь какие-то суперсложные приложения, а-ля тут того же самого фотошопа и так далее, там-то тебе это может помочь? Та же самая фигма или еще что-то?
Там скорее ты это внутри WebAssembly решишь, а не будешь строить на воркерах.
Ну, я тут могу сделать предположение с учетом того, что я никогда не пробовала, не смотрела, что в целом WebAssembly потоки реализованы на тех же воркерах, и что, возможно, это потенциально полезно и внутри WebAssembly тоже, так как, типа, WebAssembly потоки реализованы на тех же воркерах. Вот. Но еще, наверное, мне кажется, что, ну, вообще, если вы хотите что-то эффективно быстро считать, на каком-то большом пошаренном арае, то WebWorker может быть для вас немножко тяжеловат, потому что, ну, WebWorker — это не легковесный процесс. Это прям настоящий кусок V8, свой собственный инстанс, который поднимается, спинится, и там, короче, все довольно специфически. Но он поднимается один раз.
Ну так атомики-то, они же ничего здесь не меняют. Мы общаемся именно с этими процессами. V8 просто прокидывает туда уже не сериализованные данные, а вот прям кусочек памяти.
Ну, смотри, я думаю, просто есть задачи, которые, допустим, в Asma не очень удобно решать. Ну, предположим, либо у тебя уже есть приложение, которое не на 8, и тебе, например, дорого его переводить, и там могут атомики помочь. Плюс, например, ты рендеришь, ну, допустим, видео. Да, у тебя же есть теперь доступ к веб-GPU, правильно? Это веб-API. И у тебя доступ к нему из JavaScript. И если ты с ним работаешь, возможно, у тебя в каких-то задачах появится необходимость параллелить эти вычисления.
Так я же как раз об этом. Задача-то есть. Нет решения. Потому что атомики — это не API для пользователей. Это API, над которым должны быть построены библиотеки, которые дадут нам удобные API. А вот этих библиотек я не вижу.
Ну, я тоже не видала, но, возможно, не там мы смотрим.
Не, может, рановато просто, ребят. Ну, типа, дайте время.
Ну, тем более, все, ПАУ завезли. Теперь, короче, крутые эффективные спинлоки, классные энергосбережения. Уху! Вот, сейчас все поменяется. Вот, ну, anyway, вот атомики, они, значит, не просто положили и лежат. Там тоже какая-то работа идет. Следующая штука, про которую стоит сказать, это несколько импорт-мапов. Ребята, несколько импорт-мапов. Вы представляете? Это вообще хорошо.
Это, знаешь, это самое. Я еще пока один-то не использовал, но то, что уже несколько всячески поддерживаю.
Вот, не, на самом деле импорт-мап, он чуть-чуть проклят, потому что, во-первых, он должен быть всегда наверху, во-вторых, он может быть только один, в-третьих, ты не можешь догрузить еще один импорт-мап. Вот, ну и, в общем, все грустили, печались из-за этого, и вот теперь можно сделать несколько импорт-мапов. Их радостно эфирически помержат, и получит у вас один большой внутренний импорт-мап.
Кстати, что важно в этом изменении, что их помержат в предсказуемом порядке. То есть вы контролируете порядок, в котором это все будет.
Да, я еще думаю, что тут должна быть какая-то сложная инженерная штука, потому что помержить в предсказуемом порядке, это, ну, я не уверена, что это легко сделать. Вот, ну, посмотрим.
Ну, пусть за нас это ESBuild сделает.
Да. Библиотеки эти ваши. Натив. Что еще интересного? Ну, наверное, можно еще пару слов сказать про freezing on energy saver, заморозка в режиме энергосбережения. Значит, в чем идея, что иногда при некоторых условиях некоторые вкладочки могут заморозить в режиме энергосбережения. При этом не надо беспокоиться, что ваш замечательный видеострим прервется. Нет, это все учтено. Это только некоторые вкладочки, которые вот прям можно.
Вот мне интересно, у нас и так-то было раньше, ну, не знаю, проблема или не проблема. Вот, кстати, для вас проблема то, что и неактивные вкладки тротлятся. И что там какие-то таймеры, например, у вас может быть проблема с таймерами. Для вас вот вы замечали такие проблемы для себя?
Я это замечаю в VS Code. Когда ты поставил какую-нибудь сборку, она долгая, ты открыл в это время браузер, там посидел, открываешь VS Code, он такой: «О, ты вернулся, продолжаем сборку».
Слушай, а я сейчас удивлена, что это в VS Code тоже работает. Ну, типа, вот это-то странно на самом деле. Хотя...
Я это к чему? Если вообще фриз будет, вот что там тогда будет с... Ладно, возможно, есть какие-то эвристики, которые будут определять, стримишь ты там или не стримишь, и он не будет фризить эти вкладки, но в остальных-то случаях у тебя кучу таймеров и кучу интерактивности, которая может работать в фоне. И вот что с ней будет? Это просто фриз — это такой супер большой тротлинг или что это такое?
Ну, это, по-моему, известный факт, что таймеры замедляются, да.
Ну, фриз, таймеры перестанут идти. Но ладно, давайте аккуратную формулировку выдадим. Значит, если ваша вкладочка неактивна в течение 5 минут, и при этом она жрет слишком много ЦПУ, вот тогда ее заморозят. Плохо себя вела вкладка. Все, сиди и морозься.
Ну, подожди, а если она делает ровно то, что я ее попросил? Жри CPU и работай там себе, пока не сделаешь все до конца.
Ну, ты в нее так кликай иногда, и все будет хорошо.
А в смысле? Почему? Я как раз-таки и убрал ее на фон, чтобы она доделала свои операции, чтобы я пока, я не знаю, почитал Bashorg, например.
Ну, тогда извините. Просто людей, которые открыли миллион вкладок, а потом думают, ой, что-то у меня батареечка села, их на самом деле... А, ну да, вот твое идеальное решение, проводочек воткни в ноут, все, и все решится, и не будет никого морозить.
Но это же, да, это же режим энергосбережения. Не нравится — отключай.
Я первое, что сделал во всех браузерах, в которых это появилось, отключил все это.
На самом деле про режим энергосбережения интересно, потому что когда ты, ну, вообще что-нибудь делаешь на своем ноуте, тебе надо быть очень осторожным с тем, включен у тебя проводочек питания или нет. Потому что если, например, хочет бенчмаркнуть какую-нибудь штуку и такой сейчас, а, вот, у меня сейчас все будет быстро, а ноут к питанию не подрубил, оказывается, что да, на уровне операционной системы и на уровне процессора даже очень многие штуки у тебя замедляются, когда у тебя Energy Saving Mode. Поэтому если ты ожидаешь, что ну, вообще тебе что-то там надо быстро и эффективно, то всегда включай кабель, будет хорошо.
Все это лишнее. У меня вот знаешь какой? У меня бронебойный режим энергосбережения в ноутбуке. Знаешь какой? Я если чувствую, что браузер не должен выедать сейчас мою батарейку, я его закрываю.
Слушай, ну ты очень сильный. Я не могу. Я боюсь закрытого браузера. Типа, а вдруг произойдет что-то важное, а у меня браузер закрыт. Как я его открывать-то буду? Вот, ты прям, ну, готов. Ты наверное, можешь гулять, ходить без телефона мобильного, да?
Да.
Ого! Вот нет у человека зависимости. Я один раз пробовала, очень страшно. Ну, такое ощущение, что ты просто сейчас пропустишь все на свете. Возможно, к специалисту надо пойти, но...
Слушай, а знаешь, что я еще себе нашел в этом хроме, в релизе? Очень интересную штуку, которая, может быть, кому-то что-то испортит. У них есть же отдельная секция про deprecation и removals, угу. И там, ну, там что-то... Менее интересный для меня есть, но я заметил, что они rel prefetch переделали, и они убрали правило первых 5 минут. Я, если честно, не знал, что такое правило существует, но когда узнал, такой, типа, что оказывается, link rel prefetch первые 5 минут игнорируют все заголовки, которые связаны с кэшированием. То есть если ты... То есть этот URL никогда не доставался из кэша первые 5 минут. Вот. Поэтому теперь, если вам нужно изменить это поведение, оно полностью зависит от того, что вы отправляете вместе с этим URL. Если вам нужно сделать так, чтобы он, например, кэшировался, вам нужно отправлять вместе с заголовком cache control expires и так далее, так далее. Тогда он будет браться из кэша. Если нет, он берется всегда не из кэша. Это правило убрали.
Тут сейчас, наверное, немножко по-другому. Если я правильно понимаю идею, то когда у вас есть link prefetch, то первые 5 минут Chrome вообще игнорит все ваши, что вы там написали про кэши. Такое типа, мы prefetchим, prefetchили, положили в кэш, все будет хорошо, но все равно, что там ваш сервер хочет.
Не, подожди. По-моему, там сказано следующее, что типа он, этот URL использовался из кэша, в течение первых 5 минут, даже если HTTP-заголовки указывали, что ресурс нужно снова загружать. То есть ты говоришь, пожалуйста, обязательно забери ресурс заново, а Chrome тебе говорит, а я его вижу в кэше, я не буду его заново забирать. И это проблема. Вот это вот правило они убрали.
Ну, мне кажется, оно к лучшему. Настраивайте свои HTTP-заголовки правильно. Это... не знаю, такое дефолтное правило. Я всегда, когда начинаю там катить куда-то свой сервис на продакшн, я пойду и посмотрю, что там вообще обычно написано, потому что может оказаться, что, например, ой, у нас очень большая нагрузка на сервер. Ой, ну, знаете, мы кэши вырубили, наверное, поэтому у нас такая... Ну, в смысле, кэш-заголовки вырубили, может быть, поэтому у нас такая большая нагрузка на сервер. Вот, поэтому почекать это дело хорошее. Вот, но я, кстати, тоже не знала, что это вообще существовало до этого, что link prefetch вообще это обходил. Это, ну, наверное, не очень хорошо, если ты хочешь аккуратно инвалидировать ресурсы, которые загружаются. Не то чтобы прям очень больно, но интересно. Окей, похоже, мы обсудили 133-й Chrome. Но это еще не все. Есть еще одна очень важная браузерная новость. То, что вышел 135-й Firefox. И туда завезли тоже много классных, интересных штуковин. Я быстренько пробежалась по чейндж-логу, и у меня зацепился глаз за несколько вещей. Вот первое — это новый параметр в функции JSON-parse. Андрей, мне кажется, вы это обсуждали на каком-то предыдущем подкасте. Расскажи про новые параметры в JSON-parse.
Ну, это известная проблема, что JSON же у нас какой, он же просто строковый, и в него нельзя передать какие-то более сложные вещи. Дату, например, или там большие флоты. Мы никак не можем это писать, мы должны привести это в строку. Даже, я не знаю, null туда нельзя положить, да, или undefined. Все это отстреливается. И, ну, мы с этим страдали. Появилась идея такого пропозала, что можно сделать некий JSON, raw JSON, запаковать туда это все и в парсинг закинуть и указать это raw JSON, распакуй. И тогда мы сможем передавать еще что-то, кроме обычных строковых значений. В общем-то, похоже, они это подвезли в Firefox первыми, поэтому использовать это пока нельзя. Но мы будем это очень ждать. Во всяком случае, в мире Node.js я этого жду, потому что иногда нужно что-то передать через JSON. И все время это все превращать в строки, ну, неудобно.
Интересно, это должно ускорить или замедлить? Вот мне кажется, что это, по идее, это ускорить, но с учетом того, что...
Зависит от реализации.
Меня просто беспокоит в этой истории то, что вообще вот эти JSON-парсы и Stringify, и вот эти все функции, они очень сильно подкручены, потому что с ними максимально много работают, и если ее тронуть, то все супер-мега-магические оптимизации могут сломаться. Наверняка это, конечно, не так, но вот, например, была история про то, что когда ты хочешь скопировать объект, да, ну, ты его там JSON туда, JSON обратно, когда structure clone не было. И вот этот сценарий был прям специально ускорен. Мне кажется, там в парсинге JSON много всякого такого интересного. Если туда что-то добавлять, то...
Ну, тут видишь, сам JSON в этом случае не меняется. Просто там вот в какое-то строковое поле положит такой кусок бинарника. И на парсинге ты, если захочешь, если ты поймешь через метод из raw JSON, ты поймешь, что вот это вот кусок бинарника, ты его распакуешь назад и получишь свое значение. Да, естественно, у тебя будет какой-то налог на такую работу, но иногда это нужно.
Слушай, Андрей, а всякие вот протобафы и так далее не решают ту же самую проблему?
У тебя нет протобафа на клиенте между клиентом и сервером, у тебя протобаф не летает.
А, то есть это идея, чтобы у тебя, ну, то есть можно было бы написать такой парсер, вот этот extended, да, который мог бы на входе получать протобафовский формат, и уже на клиенте его распаковывать, переводить в JSON-ину.
Ну, может быть. Мы же и сейчас так же живем. То есть там поднимается какой-нибудь сокет, через который это летает.
А если еще использовать и атомики, то можно распараллелить этот парсинг, а?
Ну, тогда тут проблема, что это в разных релизах разных браузеров, но просто надо подождать, мне кажется, и все будет хорошо. Вот, все будет хорошо. Вот, это прикольно. Что еще я там увидела? Я там увидела еще, что появилась новая API-шка, называется Get Client Capabilities, которая позволяет вам сказать, какие штуки, связанные с WebAuth, у вас заинеблены. То есть, типа, вам не надо ходить и пытаться угадать правильную версию юзер-агента, вот, а теперь у вас, как у приличных людей, есть возможность запросить эти capabilities, точно так же, как вы берете capabilities для камеры, для всего вот этого, и вот, собственно, для WebAuth штук это беспарольная авторизация, всякие шифрования удобные, вот, тут тоже это есть, мне кажется, хорошее дело. Что еще? Ну, веб-драйвер, много всего для веб-драйвер, вот, но я, наверное, это пропущу, потому что я в этом не разбираюсь, я на это не то чтобы особо смотрю, вот, но для людей, которым интересно, там очень много полезного для веб-драйвер байдая и веб-драйвер просто завезли. И самое главное, я тут, смотрите, я пытаюсь править, я смотрю на релиз нотс и пытаюсь понять, не обманывают ли меня мои глаза. Temporal API. Естественно, оно еще в Nightly, под просто эксперимент и все такое, но оно там есть, представляете? Вот наконец-то это боль. Маленький шажок в сторону прекращения безумной боли работы с датами. Вот оно там сидит. Я очень рада видеть эту штуку, если я все правильно поняла.
Подожди, не торопись только. Это же не всегда избавление от боли. Это перекладывание одной боли в другую боль. Поэтому ты не торопись. Надо сначала разобраться с новым API, запомнить это все и все такое.
Ну, слушай, мне кажется, хуже, чем сейчас быть не может. Ну, честно. То есть, типа, текущая работа с датами в JavaScript, она настолько странная, что, ну, хуже сделать нельзя, мне кажется.
Так никто же напрямую не работает. Берут там Moment или DateFNS, пакуют это в бандл мегабайтами и работают.
На самом деле, даже если вы хотите взять момент, DateFNS или что-нибудь еще, запаковать эти радостные мегабайты в бандл, все равно все будет не очень хорошо, потому что, в общем, на самом деле всегда, когда вы начинаете работать с несколькими временными зонами, с учетом того, что там иногда секундочки добавляются, иногда там на 2 часа 35 минут переводят часы в некоторых странах, иногда что-то еще такое классное происходит. Вот угадать, а вам надо, например, систему букинга сделать, где вам ну прям вот по часам надо или там билетики купить. Вот в этот момент прям JavaScript и Data, такое ощущение, что смеется тебе в лицо. Вот, и Temporal API — это попытка исправить это и сделать так, чтобы было хорошо и удобно. Поэтому все его... Ну, я в любой... В общем, как выглядит любой thread Stack Overflow? Где ты спрашиваешь что-нибудь, ну, там, заковыристое про даты и как вот с таймзонами что-нибудь делать. Там, значит, тебе приводится решение, потом много плача, потом говорит, вот, выйдет Temporal API, Temporal API, будет все хорошо. Вот, и вот оно еще раз, это эксперимент, то есть, типа, не надо, это не продакшн, ничего такого, но вот видеть его в релиз-ноцах, это делает меня счастливой, я бы сказала. Вот, это были браузерные новости. Но новости у нас не заканчиваются, и теперь нам надо поговорить про скандалы, интриги, расследования, я думаю, да?
Тут в блоге Дина Райан Даль написал такую немножко расстроенную статью о том, что не все пошло так, как он хотел и предполагал себе в споре с компанией Oracle за JavaScript. Напомню, что было в предыдущих сериях, мы как раз в прошлом году, когда в ноябре, где-то в 451 выпуске, обсуждали, что наконец-то появилась петиция Free JavaScript. Нам очень нужен JavaScript, потому что мы не можем называть наши конференции JavaScript, мы не можем называть наши фреймворки JavaScript, мы даже этот самый, как он, стандарт нам приходится называть ECMAScript, а не JavaScript стандарт и так далее, и так далее. А все почему? А потому что Oracle прикарманила себе наш любимый JavaScript и не отдает никому. И вот Райан Даль начал свой крестовый поход где-то в конце прошлого года с идеей того, что надо это все дело отжать у Oracle, потому что, ну, нечестно, и сделать JavaScript не принадлежащим никому, чтобы это было термином общепринятым, что это не было торговой маркой. И они пошли в суд. Ну, попросили, понятное дело, поддержать. Мы все вместе поддержали, и мы все ждали, что же будет. Потому что, ну, Oracle известная компания тем, что она за свои какие-то патенты и так далее, держится очень крепко. Ну, мы все тогда очень логически на это все посмотрели, подумали, да Oracle это нафиг не нужно. Ну, они это не используют, никак не хотят использовать, никак не участвуют в развитии. Типа, ну, казалось бы, что такого? Отдайте вы и все. Но это компания Oracle. И вот как раз пришло время, когда подходил ответы, да, по иску к своей финальной дате. И вроде как мы все такие думали, ну, вроде как все идет нормально, никаких там серьезных поползновений нету. И, конечно же, как это вот делают всякие такие корпораты, в последний день, когда нужно было что-то присылать, они присылают свой ответ и вообще просят, подали Oracle, в общем, ходатайство о том, что нужно отклонить это все, что, типа, слишком много пунктов тут в требованиях у ребят. Очень-очень много. Мы с этим всем не согласны. Единственное, с чем мы плюс-минус согласны, это вот вопрос мошенничества, потому что напомню вам, что Райан Даль обвинил Oracle в том, что они мошенническим путем использовали логотип Node.js в какой-то своей презентации и нарушили все вообще возможные права. И Oracle такая говорит, ну вот про это мы можем поговорить. Типа, да, было, но на самом деле там плюс-минус все по делу было. Ну да, мы плюс-минус, наверное, можем это обсудить. Давайте сконцентрируем наше обсуждение вокруг темы мошенничества. Все-таки это серьезный вопрос. Райан Даль подал на нас, ну, с такой претензией. Давайте обсуждать. И ничего не хотят обсуждать о том, что принадлежит JavaScript Oracle, не принадлежит JavaScript Oracle, используют они его или не используют. И Райан Даль такой, блин, ну, это сильные корпораты, прям чувствуется, и у нас есть, ребята, затруднения. Потому что у нас тут два пути. Либо мы говорим, ладно, пофиг на мошенничество, Мы признаем, что не было никакого мошенничества, давайте перейдем к основному вопросу. И, то есть, поступиться там каким-то, возможно, своим принципам и перейти к обсуждению по существу, потому что все-таки его интересовал JavaScript. Либо все-таки говорить: нет, ребят, не-не-не. Все это было, вы тут это самое, отмазы какие-то лепите, совсем непонятные, меня это не устраивает, давайте разбираться, что вы все-таки использовали Node.js так, как нельзя было его использовать, и все такое. Но тогда это затянется на многие-многие месяцы. Я, как понимаю, компания Oracle это умеет делать, они будут очень годами обсуждать, было там мошенничество или нет, в какой-то презентации и все такое. И, может быть, к этому моменту, это, знаете, как... дыхалка у Райан Дали уже это, мало ее будет, уже будет не такой интерес к этому всему, все такое. Вот он не решил пока, что как лучше всего поступить, потому что, ну, довольно сложная ситуация, да. Но очень хочется JavaScript все-таки вернуть.
Я тоже смотрела на эту статью, но у меня здесь немножко двоякие такие ощущения. То есть с точки зрения пользы для комьюнити, все это звучит максимально хорошо. И если я правильно понимаю посыл, я даже как-то спрашивала в чатике, как, что в чем суть конфликта. Вот, но если я понимаю идею, то в целом Oracle просит отдать JavaScript. Просто говорит: отдайте нам, пожалуйста. Вот. А когда ты говоришь компании: ребят, ну вы же хорошие, отдайте нам, пожалуйста, но они такие: а за сколько? Вот, поэтому...
Не-не-не, а там, знаешь, название у компании Oracle, ты такой думаешь: господи, что я только что сделал?
Вот мне кажется, что вложение в что-то хорошее, в комьюнити, в всякие опенсорсные штуки, оно всегда несет какую-то пользу. Может быть, долгосрочную.
А это не про Oracle, Полин. Полин, это вообще не про них, не про этих ребят. Их это все абсолютно не интересует. Это их активы. И тут вопрос, на самом деле, ну, на мой взгляд, единственный, это доказать в суде, что, ну, там же есть у всех патентов есть необходимость в том, что ты используешь эти патенты на протяжении, ну, регулярно, да. И Райан почему в этом году-то начал это все? Потому что там прошел срок, за который, как бы, от Oracle не было никаких действий в сторону JavaScript. У них был какой-то там свой фреймворк, вот этот JavaScript Extension Toolkit, и они как-то использовали в своей GraalVM JavaScript, но оно вообще как бы ничтожно с точки зрения использования на рынке, поэтому можно было бы доказать. Видишь, он тут немножко, ну, не то чтобы совершил ошибку, наверное, про мошенничество, когда начал говорить, потому что они зацепились за это, и теперь вот вокруг этого всего суд может быть очень-очень долгим. А так-то, если бы этого не было, как будто бы можно было бы дожать Oracle и сделать, то есть вывести JavaScript из патентов, из торговых марок, то есть сделать его общедоступным.
Да просто надо отказаться уже от этого слова Java. Ну, у нас есть нормальный ECMAScript. Договариваемся все, что больше не произносим JavaScript. Да, у нас какие-то JS-файлички есть, а в остальном нет.
Ты прикинь, какое количество упоминаний в интернете слова JavaScript. Ты вот если бы, знаешь, был бы такой греб по всему вебу, ты такой, типа, заменить JavaScript на ECMAScript, было бы хорошо. Но это нереально в текущих условиях.
Я придумала решение, надо одну буковку заменить какую-нибудь или удвоить, например. Можно сделать JavaScript или что-нибудь такое, и все. Пускай там Oracle сидит. А у нас будет классное название с интересной грамматической ошибкой.
В общем, что Райан Даль... Ну, это такой, это статус-чек только что был, да, что происходит. Напомню, почему это важно, потому что мы хотим это в сообществе использовать, а оказывается, не можем. Ну, кто еще не знал, да, мы не можем использовать слово JavaScript. Если вы его использовали, вы нарушаете права...
Подожди, ты же сейчас сказал JavaScript.
Да, я нарушил права Oracle.
О, боже мой.
Ну, надеюсь, они не придут ко мне. В общем, что Райан Даль, чем он подытоживает? Что ситуация сейчас на текущий момент такая, и единственное, что можно сделать сейчас, если вы неравнодушны и хотите помочь, это максимальная огласка этого всего, подписать петицию на javascript.tm, и если вы журналист какого-то издания, прийти к ним и поболтать с ним, взять у него интервью об этом, обо всем. Ну и надеюсь, что типа это чем-то закончится, а не затянется на года. Но это, понимаете, это Райан Даля этим был расстроен. Но на этой неделе как будто бы такое вот брожение было людей, которые были очень чем-то расстроены. И тут Матео Калина, он тоже немножко расстроился.
Мой любимый автор, наверное. Матео Калина написал статью: «Вы не должны использовать URL-паттерн для маршрутизации HTTP-запросов на сервере». Почему? Это же стандарт. Это такой вот VGA-шный стандарт. И как так? В Node.js же только-только это завозят. Буквально вот 4-го, наверное, там или 3-го января появился pull request про то, что в Node это должно появиться. Так в чем же дело? Почему Матео Калине пришлось даже целую статью написать? Вот давайте разберемся. А дело в том, что когда появился вот этот самый pull request, туда пришел Матео Калина и говорит: ребят, а это хорошая ли вещь вообще затаскивать это в Node.js? Это же медленное решение. Медленное, неподходящее для сервера. А ему отвечают: ну да, мы понимаем, что оно медленное, мы понимаем, что это особо использовать не будут, но мы должны соответствовать тому же самому WinterTC. И раз другие все поддерживают, кроме BAN, почему, кстати, BAN зачеркнут у них, они перечисляли разные фреймворки, вот они все поддерживают, мы тоже хотим поддерживать, чтобы проходить тесты, потому что у нас веб-платформ compatibility, и нам это нужно.
А почему медленно-то?
Вот, давайте разбираться, почему медленно. Про это как раз, вот получается, Матео согласился и потом написал статью. Почему это медленно? Почему, несмотря на потрясающую работу, выдающуюся работу людей, которые затащили это в ADV3, это лучше не использовать Node.js. Ну, кстати, да, если вы не знали, в Node используется библиотека ADA. Эта библиотека написана на C++. Она очень хорошо работает с URL, там его парсит и все такое. Прям говорят, мы самые быстрые на рынке, и дальше их переиспользуют уже ноды. И они тоже вот затащили к себе в библиотеку этот самый URL-паттерн. Но этот паттерн, он построен поверх того, что мы давно видели в экспрессе. Это модуль Path to Regex. То есть мы можем взять путь, закинуть туда регулярки, прогнать это и получить вот эти вот кусочки пути, где у нас какие-то параметры пришли, где-то у нас там wildcard наложился, да, и мы из этого достали, из чего наш путь состоит. И все это очень много регулярных выражений. И чем больше у вас на сервере какой-то там сайтик, чем больше у него путей, тем больше запускается регулярных выражений. И даже если у вас какой-то путь не существует, в том же самом экспрессе пробегутся все настроены регулярные выражения до самого конца. А они же еще могут внутри содержать маленькие кусочки регулярных выражений, больше, чем один. И, в общем, это будет довольно долго. Это и долго, и небезопасно, потому что у вас регэкспы могут быть написаны неправильно, можно очень хорошо нагрузить ваш сервер, поэтому это дополнительно еще надо проверять. То есть и медленно, и небезопасно. И довольно давно тот же самый Матео написал библиотеку для разбора пути быстрым вариантом. То есть мы как можем сделать? Есть такое решение, как префиксное дерево. Это когда у нас строится такой граф, и мы можем, прям вот зная, что у нас какой-нибудь там категорис есть, да, там 42, пост, и мы такие: о, категорис, мы это знаем, и быстро идем по дереву. И опускаемся вниз, ну то есть зная изначально все пути, которые у нас есть, мы можем собрать такое дерево, по которому очень быстро передвигаться. Еще более быстрые деревья — это радиксные или сжатые префиксные деревья, где мы не по каждой буковке идем, а вот по целым кусочкам, которые смогли определить, что они одинаковые. И, в общем, как раз, да, Матео вместе с Томасом Делаведово написали Find My Way библиотеку. Она работает внутри Fastify, и она быстрая. Ну, наверное, поэтому он расстроился, что у него-то есть быстрая библиотека, а в ноду заезжает медленное решение. И тут какой есть вариант? Есть еще один пропозал, URL pattern list. Вот этот пропозал говорит о том, что давайте возьмем все паттерны, которые мы хотим прочекать, и положим внутри одного списка. И вот там можно будет уже сделать другой алгоритм, более быстрый. Но этот пропозал еще не решен. То есть он, ну, он существует, но этот черновик, по-моему, там с 22 года лежит. Вот такая вот проблемка у нас возникла. То есть почему расстраивается Матео? Давайте еще раз. Потому что в ноду заезжает что-то, что работает медленно. И вроде как на сервере не нужно. Но почему оно заезжает в ноду? Чтобы была совместимость с веб-стандартами.
Mm-hmm. А я не совсем понимаю, если ты говоришь, что это работает медленно, но разве это не гибче, чем решение, которое, вот, о котором ты говорил, которое они запилили? Ведь если нужно построить вот это дерево, ты должен знать все урлы на сервере, а вот эта штука, ей пофиг. Или я что-то не понимаю?
Да, все правильно. Эта штука, она более гибкая. Мы можем кинуть в нее один урл и быстро его разобрать, но это решение, оно для каких-то частных случаев. А есть более важный случай, когда мы хотим строить сервер и должны иметь все урлы. И здесь, наверное, боязнь Маттео в том, что разные фреймворки серверные начнут использовать это решение так же, как Express, и будут разбирать урлы медленно.
Ну, подожди, ну он как будто бы считает, что повсюду одни глупцы, только он один умный. Ну, наверное, люди будут тестировать и смотреть. Скорость фреймворков у нас постоянно мерится, и все эти ноды, баны и все остальные любят как раз показывать, сколько мы request per second можем обрабатывать этим фреймворком у себя. То есть мне не кажется, что там пойдут и специально будут замедлять. Но мне кажется, это классический трейд-офф. То есть мы все посчитали, что совместимость с веб-платформы важна. У нас есть инициатива Winter как CG или уже как они?
TC.
Вот, и мы же договорились о том, что это важная инициатива. Ну, такая, что заднюю кто-то дает? Нет, так не работает. И более того, Маттео Каллен же никто не запрещает, не использует это все. То есть, типа, в ноде и в других, там, Дина и в бане есть системы, которые даже экспериментальные сейчас, да? Это же не значит, что ты иди, беги, это используй. Оно очень медленно может работать. Там E6 эти самые модули плохо работают. Это не значит, что нам нужно бежать, это использовать. Но не имплементировать вещи, которые нужны для веб-совместимости, веб-платформы, ну, это как-то уже странно. То есть Маттео, наверное, хотел, ну, я подозреваю, да, чтобы его решение было прямо в движке. Ну, так ему надо было не статьи писать, а идти и обсуждать это все.
Ну, видишь, не получится, потому что URL паттерн, он берет только один путь. Ты не можешь поверх него построить API, совместимое с префиксным деревом. Потому что для префиксного дерева тебе нужны все пути, которые ты будешь разбирать. Да, ну здесь такое вот спорное. Ну, то есть явно есть нежелание, чтобы у нас появлялись какие-то медленные решения, которые замедлят пользователя, который возьмет и просто с нуля на Node.js начнет что-то писать. Но в то же время мы вроде хотим с веб-платформ compatibility. Ну вот подожди, я вот скажу как Node.js-разработчик. Мне совместимость не нужна, честно.
Я знаю. Но смотри, давай так. В прошлом выпуске, вот буквально в прошлом, ты сам приносил статейку про то, как правильно и модно писать сервер на ноде. И как раз там показал, мы берем fetch, мы берем response, request, и у нас типа все хорошо, у нас веб-совместимо и так далее, и так далее. Так вот в этом fetch и во всем остальном, а кто будет у тебя разбирать роутинг, если ты его будешь строить поверх? Вот у тебя URL-паттерн ровно для этой же задачи. Ну так это твое решение, тебе никто не мешает использовать HTTP-модуль параллельно с этим или вместо этого. Ну, то есть это решение разработчика. Я, типа, не знаю, с чем здесь спорить. Мы идем к совместимости веб-платформы. Иногда она нам, потому что браузер — это браузер, это клиент, а ноды — это сервер. Иногда эти API выглядят странно в этих местах. Какие-то API странно выглядят в ноде, какие-то API выглядят странно в браузере. Ну, мы это вот приняли в какой-то момент, что нам это надо.
Можно я поворчу еще немного? Мне кажется, нам нужно много мнений. Вот я немножко удивляюсь, когда люди говорят быстро и медленно. Например, для того же URL-паттерна, если у вас есть один endpoint с одним URL-паттерном, то, мне кажется, замедление вы вряд ли увидите. Если говорить про бенчмарки, то вы будете бенчмаркать сервер с двумя ручками. Ну, вы не увидите проблемы. Мне кажется, что проблема потенциально появляется для довольно узкого edge-кейса, когда у вас есть такой большой сервак с очень развесистым деревом маршрутизации, и вы, например, ищете страницу, которой нет. Вот в этот момент, если смачить все регулярки, оно, типа, будет чуть-чуть slow. Ну, и даже здесь, мне кажется, надо пойти и честно посчитать, насколько это будет slow, потому что, ну, сколько тебе смачить регулярку? Миллисекунд 5, да? Вот, типа, сколько нужно, чтобы потерять сколько урлов нужно, чтобы потерять вот эту вот скорость здесь.
А еще ведь согласись, Полин, это же еще вопрос архитектуры. То есть мы говорим о том, что у тебя огромное, монолитное Node.js-приложение, которое у тебя загружает кучу роутинга сразу же при старте. Почему это было не сделать, я не знаю, микро этими фронтами или чем там, держать за лоуд-балансером, который будет у тебя разбирать вот поверхностно эти роутинги и уже внутри разбирать то, что тебе нужно там внутри твоего маленького приложения. Это архитектурный вопрос. Да, ты типа не сделаешь монолит. А нужно ли вообще монолит делать?
Ну, возможно, здесь немножко IT-эффекта, Mattel, потому что его библиотека, она была в основе Fastify, и всегда говорили, что Fastify быстрее Экспресса. А если мы начинаем разбирать, почему? Ну, вот потому что он не запускает регулярки.
И вот это, кстати, очень хороший поинт. Fastify быстрее Экспресса. Но рынок так и не показал, сообщество так и не показало, что это ключевая идея, которая как бы, ну, которая должна поменять расклад сил. Типа Экспресс все равно номер один, Fastify все равно как бы где-то там ниже. Значит, для кого-то этот трейд-офф, он не всегда в пользу быстро во всем. Типа иногда нам важно быстро, достаточно быстро. И это нас устраивает.
Но мне больше всего в этой дискуссии нравится поинт про то, что довольно редко вы делаете много роута на стороне Node.js. И мне, кстати, кажется, что для большинства сервисов это правда. Потому что когда вы идете, ваш реквестик навигируется, он сначала стукается в load-balancer, и еще какую-то штуку, которая вам раскидывает по нужным сервисам. А у сервиса там ручки три. Ну и, в принципе, если туда втащить регулярку, больнее особо никому не будет. И, может быть, затраты на то, чтобы забилдить полное вот это вот дерево маршрутизации, оно будет и подороже для такой архитектуры. Вот поэтому мне кажется, что вот это вот плохо, медленно, оно чуть-чуть усиленно, и не настолько все плохо, и не настолько все медленно, вот, но поинт вполне себе валидный, что типа это может быть медленно для некоторых сценариев, и вот надо про это не забывать. И если это сделать дефолтом, ну, возможно, альтернатива бы.
Ну, вот интересно, что Маттео даже внутри дискуссии говорит, чтобы это было полезным, нам надо иметь Node.js-специфичные API, чтобы сделать поверх вот этого паттерна радиксное префиксное дерево. Как бы намекает, вот у меня есть библиотечка, давайте ее тоже затащим в Node.js. Может быть, это откуда-то оттуда.
Ну, пусть будет больше хороших решений для роутинга. И наши сайтики на Node.js будут быстрее, я считаю. Что.
А вообще, о чем мы спорим, как код писать? Ведь, кажется, скоро мы его сами писать-то и не будем.
Тут GitHub на неделе показал разные новинки, которые они к себе завезли. Не знаю, все ли еще пользуются GitHub или не все, но есть, я думаю, люди, которые пользуются им, и, наверное, есть люди, которые пользуются Copilot, кому разрешают в компаниях пользоваться Copilot. Это я смотрю на бедных Андрея и Полину. Вот, так вот, тем счастливчикам, которым можно. Напомню, что, во-первых, у вас как-то в конце прошлого года ребята выпустили Copilot Free. Это ваша возможность пользоваться этим бесплатно, без каких-либо денег и так далее, и так далее. Сколько там, 50, да, по-моему, чатов в месяц. Не так много, но чтобы попробовать, можно. И тут они, ну, давайте скажем сначала от маленького к крупному. Во-первых, доехали новые модели. Это Gemini 2.0 Flash. Не знаю, кто следит за гугловыми моделями, должен порадоваться. Он теперь есть в Copilot. Когда я говорю Copilot, это я подразумеваю, что он есть в Copilot-чате, на сайте GitHub, в чате на сайте GitHub, в этих в pull-реквестах, в issue, вот везде-везде. В вашем VS-коде, в Visual Studio, в JetBrains-овских, вот везде там вот это все разъезжается. Так вот, туда заехал Gemini 2.0 Flash, заехал O3 Mini, который вот только-только выпустили, уже он туда заезжает, причем у него же там есть три как-то уровня типа крутости, что ли, low, medium, high, вот в Copilot заехал medium, и он доступен в Copilot Free. То есть вы можете пользоваться самой актуальной, самой новой моделью прямо сейчас бесплатно в GitHub. Невероятно. Вот. Но самое важное, что вы это можете все использовать в своем любимом VS-коде, использовать поверх тех инструментов, которых там есть. Давайте как раз к инструментам. Что появилось нового? Во-первых, они выпустили из бетки Copilot Edit. Это мы говорим сейчас про VS Code. То есть в VS Code, напомню, у нас есть возможность автодополнения, completion, давным-давно, никого не удивишь. У нас с недавнего времени, там, точнее тоже уже с давнего времени, появился чат. Это когда мы можем напротив вашего кода немножко поговорить с моделькой. Можем переключать модельки и так далее, и так далее. И сейчас зарелизился Copilot Edit. Это отдельный режим чата, когда он вам не показывает какие-то просто ответы, а напротив вашего проекта с вашим кодом решает ваши задачи. Но предлагает эти решения все еще в чате. И на этой неделе появился отдельный агент-мод. Это режим, когда у вас Copilot Edit не просто предлагает решения, он сам их вносит. То есть он редактирует ваш проект не в одном файле, не в одной строчке, а во всех файлах вашего проекта для того, чтобы решить поставленную вами задачу. Он показывает это дифом, то есть вы можете это все, ну, разумеется, если у вас это все в гите, да, вы можете это все увидеть, вы можете продолжать его просить дорабатывать это все. То есть, например, он может что-то сделать, вы можете сказать ему «Окей, но это не так хорошо работает, давай сделай еще немножко здесь, доработаем здесь, добавим там» и так далее, и так далее. И он будет с вами продолжать это делать. Он использует для этого, вы можете выбирать любые модели, с помощью которых он это будет использовать. Вы можете использовать Cloud Sonnet, вы можете использовать Gemini, тот же самый 2.0 Flash, O3 Mini, в общем, все, что вашей душе угодно. И агент — это уже такая, это не просто автодополнение, это такой полноценный ассистент, который с вами работает над какими-то рутинными задачами. Это, можно сказать, ваш маленький джун, да, которому вы ставите задачи, и он делает. Более того, помимо того, что он может изменять код, ну, разумеется, он когда изменяет, он понимает контекст вашего приложения, он загружает его себе, понимает, что к чему и так далее, и так далее. Он может не только исправлять код во всем вашем проекте, он может запускать ваш проект, запускать тесты вашего проекта. Более того, если в тестах он получит ошибки, он может их сразу предложить исправление этих ошибок, запустить снова эти тесты. И, в общем, вы такие сидите, пьете чай, видимо, или, я не знаю, кофе, и смотрите, как ваш джун работает. Но самое, что мне показалось интересным, то, что я вот хочу пойти попробовать, это можно попросить агента переписать код, чтобы он работал быстрее. И вот тут интересно, что он будет выдумывать. Дойдет ли он до этапа, когда он удалит весь код и скажет, что вот так реально быстрее.
URL-паттерн выкинет просто из Node.js-овой базы, мне кажется.
Да-да-да, такой, по словам Калина, я выкидываю по URL-паттерн.
Не, на самом деле, я не то чтобы вот прям самые последние штуки использовала, но я периодически пытаюсь найти способы, как использовать Copilot чуть более эффективно в моей ежедневной работе. Точнее, в моих ежедневных подпроектах, которые не на работе. И я могу сказать, что у меня пока от всего этого очень сильное ощущение, что есть технология, она очень крутая, а вот UI еще не придумали.
Угу.
Потому что во все мои попытки, например, вот с переписыванием, я пробовала перейти в режим инлайн-чата, и я пробовала, у меня был документ, где много текста и примеры, ну, в общем, все перемешано, MDX. Я пробовала как-то, ну, там, делать какие-то правки прямо инлайн. И это не работает, к сожалению, потому что иногда он, ну, типа, VS Code вытворяет что-то сумасшедшее. Например, ты просишь переписать его, там, типа, две строчки кода, он тебе вместо этого взял и переписал полфайла, и ты такая сидишь, а, чё, где кнопка назад? Вот, поэтому есть ощущение, что, несмотря на вот эти вот классные эксперименты, чаты, переписки, оно вот UI и, типа, DX этого просто не дотягивает. Например, пример, который, вот о котором ты говорил, наверняка было бы супер круто использовать для миграции. Это была бы чудесная альтернатива CodeGen-у. То есть, ну, например, ты там, у тебя есть сущность, у тебя есть там какой-нибудь ORM, не знаю, фреймворк, ты докинул своей сущности поле, и он тебе и миграцию написал, и сущность, вот это все, вот оно красиво, хорошо, одной кнопкой раз. Но пока оно ломается просто слишком часто.
Слушай, есть рутинные задачи, которые легкие, и которые ты знаешь, как их сделать, и то просто время уходит в большой кодовой базе. Это, например, ну, перевести проект с Common.js на ESM. Пускай сам сделает. Что тебе делать? Пускай перепишет тесты, пускай он там, где вот надо, лайфхаки вставит, чтобы это все работало. Ну, можно же. можно, задача простая. И таких задач, на самом деле, очень-очень много. Которые, это, на самом деле, задачи, которые ты ставишь стажерам в проекте, которые ты ставишь джунам. Вот их как будто бы можно попробовать с этим режимом. Конечно, это не, знаешь, это не слепая вера, это все под твоим контролем, ты все равно смотришь, даже когда его просишь запускать, например, твой сервер или прогонять тесты, он тебя переспросит на всякий случай перед запуском, да, но запустит, когда ты разрешишь ему сам.
А у меня были задачи, где по всему проекту гоняли регулярками, седом, разбирали файлы, а потом позже все равно все отсматривали глазами. И такое решение бы очень помогло.
У меня есть противоположная история прямо из жизни. Значит, мой бывший коллега, идет у нас разговор, и мы что-то там начали обсуждать, и ай, значит, придет, всем будет плохо. И сходится, конечно же, все к тому, что это просто удобная тулза, которую надо уметь использовать. Вот как удобно ее использовать. Вот, например, можно при помощи нее тесты смигрировать. Были плохие тесты там, на каком-то старом фреймворке, вот сейчас возьмем, смигрируем, будет вообще класс. И, значит, один из коллег говорит, вот я сейчас прям вот при помощи вот этой вот AI-ной тулзы вот это делаю, мигрирую, офигенно, очень хорошо, я прям счастлив. Разговор заканчивается, проходит 2 дня. Коллега возвращается просто с матами и рассказывает о том, что все было хорошо до тех пор, пока он не начал переписывать кусок, который сломал просто все нафиг, вернуть назад непонятно как, что делать непонятно. Вот, поэтому я тут чуть-чуть с настороженностью ко всем этим штукам отношусь, и когда я слышу, у тебя есть возможность переписать всю кодовую базу, зная, что ну, человеческое внимание, оно очень ограничено, и код-ревью, когда ты будешь ревьюить код Copilot'а, ну, у тебя, во-первых, будет желание не ревьюить код Copilot'а, такой, ну да, Copilot умно, он справится. Вот, и в результате там что-нибудь куда-нибудь не туда уедет.
Полин, а в чем отличие от джуна, которому ты ставишь задачу, и код которого тебе нужно отревьюить? И тоже очень не хочется.
Он менее продуктивный, понимаешь? Просто Copilot, он тебе может фигак-фигак и базу переписать там всю кодовую. А джун, он там в час по чайной ложке будет делать.
Нет, я встречал джунов, которые уйдут в пятницу, а к понедельнику тебе полный рефакторинг проекта принесут.
Ну, хорошо, тогда мы будем считать, что Copilot — это такой хаотично добрый джун.
Угу.
Вот, который можно принести в проекты. Если ты готов отдать свой проект в лапки хаотично доброго джуна, то в целом, да, можно. Почему нет?
Ну, важно сказать, да, что GitHub с VS Code здесь на самом деле догоняют. Уже есть решения с агентами похожие в других средах. То есть для кого-то это может быть вообще не новость. Но когда это завозят в самый популярный редактор кода, это достаточно важная история. И еще важно хочу отметить, это то, что это более удачное применение идеи не только подсказывать вам, где и что можно сделать, а редактировать, чем Copilot Workspace, который мы тоже который показывали в прошлом году, он до сих пор в техническом превью находится, где у вас прямо из интерфейса GitHub, да, вот это где история, когда мы ему описывали задачу, и он нам сначала собирал план, собирал, в каких файлах он что будет редактировать, ну, то есть такое делал ТЗ, спецификацию на изменения, потом эту спецификацию применял в коде, потом писал на нее тесты, и потом как бы запиливал это все в pull-реквестом. Я ее пробовал, она... Ну, я бы не сказал, что она это какой-то, знаете, типа супер крутой экспириенс. Как будто бы она очень сильно не допилена. Ну, это и превью, да. Но вот здесь это как будто бы больше похоже на то, что нужно. То есть это внутри твоего редактора, все под твоим контролем, но с достаточной автономностью. Но знаете что? Это не все, что они сделали. Они еще рассказали о том, к чему они вообще идут и к чему они двигаются. У них есть проект, который называется Padawan.
Хаотичен добрый джун. Переименовать немедленно.
Project Padawan. И они задумали, что они хотят эту историю двигать дальше. Они хотят запускать не просто агента, а SOE-агента, software engineer. Ну, это, конечно, это громко звучит, да, и не думаю, что там будет прям software engineer. Или мы всем рынком очень сильно расстроимся в какой-то момент, что это было так легко, оказывается, нас всех заменить. Вот, но какая идея у Project Padawan? На самом деле они хотят сделать что? Они хотят, чтобы у вас в GitHub, в вашем проекте, вот, например, вы делаете какой-то pull request или какой-нибудь issue и так далее, и у вас там есть коллеги, да, на которых вы ассайните эти issue или там ассайните ревью pull реквестов и так далее, и так далее. И чтобы там всегда был GitHub Copilot. GitHub Copilot был не только как то, что сейчас есть, как ревьюер в pull реквестах, а как исполнитель в ишьях. То есть вы описываете ишью и говорите: исполнитель GitHub Copilot, вперед! Типа, у меня там ряд джунов, и вот он, давай, иди делай. И что он делает в этот момент? Он, собирает, во-первых, всю информацию, собирает то, что вы написали в ишье, то есть какие у вас были требования, какой у вас код. Он клонирует ваш репозиторий в себе в сэндбокс, где-то на сервере, поднимает все окружение, которое описано вами. У вас должен работающий же быть проект, правильно, да? То есть он, по идее, это все может сделать. Применяет поверх этого итеративно вот все те же истории, которые агент делает. То есть он не за один раз изменения делает, а несколько, пока не добьется нужных результатов. И коммитит это все, отправляет pull-реквестом и говорит: чувак, зовет настоящего живого человека, говорит: я сделал, иди отревью. Тут, конечно, можно попросить отревьюить GitHub Copilot самому. Но это уже будет перебор, мне кажется.
То есть восстание машины, оно, в принципе, уже скоро. Надо ожидать.
Знаешь, что смешное, Полин? Вот ты прям прочувствовал этот момент. И именно для тебя у них есть последняя строчка в этом всем тексте. Они говорят: и не беспокойтесь, мы будем очень терпеливы, пока мы не будем уверены, что агент будет на нашей светлой стороне, а не на темной стороне. Они как будто, знаешь, вот прочувствовали, что вайп от этого будет ровно такой, Полин.
Фух. Ну, надеюсь, что они не научат агента ставить по линии задачу вида «Полина, все сломалось, почини». Это самое важное, потому что слишком много задач тогда будет.
Не, вообще было бы неплохо иметь в какой-то момент возможность переименовывать GitHub Copilot в свое имя, давать ему имя, короче. Ну, как бы немножко как очеловечивать, что ли, да? Ну, в общем, такие дела у нас в тулинге, который мы используем с вами ежедневно. Кто использует, да? Кто-то, может быть, использует другой тулинг, кому-то нельзя использовать в принципе такой тулинг. У всех разные возможности. Но, как видите, они очень сильно развиваются, но в некоторых местах только-только догоняют. Окей, а что еще у нас, помимо таких, знаешь, новостей? По-моему, у нас еще осталась темка.
Андрей, вот скажи, пожалуйста, знаешь ли ты, что такое CSWSH?
Нет.
Ну, короче, это life story про уязвимость, которая называется Cross-Site WebSocket Hijacking. И история это на самом деле про Vitest, о том, как критическая уязвимость в этот самый Vitest приехала. И ее уже починили, все закрыли. Значит, сразу, если вы используете версию 3.0.5 или выше, вам переживать не надо. Вот если вы версию 3.0.5 выше не используете, есть такая забавная штуковина. Значит, мне, на самом деле, я не то чтобы часто смотрю статьи про безопасность, но тут мне просто вот идея понравилась. Значит, вы разработчик, проснулись, выпили кофе и решили запускать свой тест.
Запустили своего агента? Давай все-таки контекст сохранять, да?
Да, запустили своего агента. Вот, и, собственно, у Vitest есть такая классная штука, называется Vitest UI, которая позволяет вам красивенько в браузере видеть, какие тестики вы запустили. Пока ничего не предвещает беды. Дальше вы, значит, свои Vitest, открыли ваш Vitest UI, сидите, запускаете тесты для вашего очень важного кода и пошли на сайт посмотреть красивых котиков. И в этот момент у вас начали бесконечно открываться калькуляторы на рабочем столе. О боже, как это произошло? Вот, значит, в чем проблема? Vitest для того, чтобы отобразить вам классный, симпатичный UI, открывает WebSocket соединение. При этом это WebSocket-соединение, оно вообще ничего не проверяет, там никаких креденшалов, никакого ориджина, ничего. И еще у Vitest есть замечательная API-шечка, которая позволяет вам переписать код теста. Поэтому, если вы пойдете на злобный сайт, который в курсе, что у вас там торчит, значит, что-то интересное, вам при помощи этой API-шечки по WebSocket могут переписать тест таким образом, что в него внедрят какой-нибудь злой скриптец, который, например, не знаю, почитает ваше переменное окружение, откроет вам 20 калькуляторов на рабочем столе, ну или сделает что-то еще плохое. Собственно, в чем проблема? Проблема в том, что вы, предполагая, что вы сидите в своей симпатичной дев-песочнице и никакие злые бяки туда не проникнут, даже не ожидаете, что потенциально может оказаться так, что какой-то вредоносный ресурс, который вы посетили, может довольно легко получить доступ на ваш компьютер, спереть все ваши данные просто из-за того, что вы DevTools не ту запустили. Каково, а?
А как они локально к тебе попадают? Я не понял, можно для вот таких, как я, еще раз?
Ну, судя по всему, на том сайте поднимается веб-сокет, к которому у тебя цепляется VTest. И дальше они начинают им управлять.
Да.
Они типа на localhost, что ли, его открывают?
Ну, все так, да. Типа ты идешь, у тебя на твой malicious сайт устанавливает веб-сокет соединение, а твой VTest вообще не против. Вот, и все, и до свиданица, и мы приехали. Ну да, конечно, при этом надо предполагать, что у тебя заэкспожен веб-сокет соединений, тебе разрешают устанавливать веб-сокет между тобой и, соответственно, неизвестным веб-сайтом, а это почти всегда так. Вот, поэтому такая вот у нас прикольная уязвимость. Вот, и на самом деле это не то чтобы редкий случай. Поэтому, если вы запустили какой-нибудь симпатичный Node.js-сервачок у себя локально и, ну, там, позволяете делать все везде, вот, то будьте осторожны, потому что вот тут вот я прям Дину вспомнила, на самом деле, потому что, возможно, использование Дина тут бы чуть-чуть помогло, потому что Дина не позволит вам делать все сразу. Открыть там все порты и слушать.
Мне кажется, тут бы помогло то, с чего мы начали вообще, когда Андрея спрашивали про контейнер Queries, это запаковать все-таки это все в контейнер и запускать это все только оттуда.
А это проблема не решит.
Конечно, у тебя же, чтобы работал UI, у тебя же это торчит.
Угу.
Да ё-моё.
Ну, вообще, это довольно популярная история. Ну, типа, таких атак огромное количество. Почему это случилось вот конкретно для этой штуковины? Потому что они сделали две вещи. Они сделали абсолютно незащищенный сервер веб-сокетный, и это нормально. Но они еще дали через этот сервер возможность переписать вам кое-что в файле, который запускается и может выполнять код на вашем компьютере. То есть, типа, ну, они такие, ну, заходите.
Я это в первую очередь не понял. А для чего это вообще? Почему в UI у тебя есть возможность редактировать твои тесты? Это зачем? Может, это просто отключить надо? Это вообще какой, для какого use case?
Ну, да, это решение. Вот, то есть, типа, это можно отключить, но, возможно, ты там, не знаю, что-то дебажишь, хочешь чуть-чуть подредактировать код. Я, честно, VTest UI не пользовался вообще никогда.
У тебя VS Code открыт, ты запускаешь тесты и хочешь их поредактировать не в своем редакторе, против которого запущены эти тесты, а в браузере, да?
Угу.
Что с тобой не так тогда?
Ну, почему нет? Я же могу. Ну, просто это на самом деле, тут не надо переживать, все уже пропатчили, все нормально, и не то чтобы, мне кажется, многие VTest UI им пользуются, я вообще таких людей не знаю, хотя, может быть, многие. Вот, но просто факт, быть чуть-чуть осторожнее к тому, что вы запускаете в своем дев-окружении, и куда вы открываете, значит, доступы, это хорошее дело.
Ну да, и фаервольчик можно всегда установить. Слушай, как поправили-то? Что они именно исправили-то?
Понятия не имею, но я предположу, что они просто set вот этот вот set что-то там safe test файл просто переписали, так, чтобы нельзя было.
Подождите, CVE же не закрыт еще вроде.
А, мне кажется, что тут вот patched versions больше 3.0.5. То есть, типа, софекчено, да-да-да, то есть, типа, все нормально, ну... Оно починено, но вы VTest обновите. Обновите VTest, на всякий случай. Интересно. На самом деле, если вы работаете в какой-нибудь компании, где у вас есть ребят, которые безопасностью занимаются, в моменты, когда такое происходит, к вам уже пойдут в чат стучаться и говорить, а что вы тут делаете? А зачем вы это делаете? Вот. Еще популярная история, но это совсем прям...
Я нашел. Они просто токен добавили и валидируют его.
Mm.
Просто CSRF, который...
Ну, похоже, да, на CSRF решение.
Угу.
Ну, типа им надо просто проверить origin, что это не сайт злобныекотики.com, а это вот ваш родной локал-хостик, и все, что нужно, это... Ну, на самом деле CSRF похожим образом работает.
Не, они выписывают токены, и у тебя дальше они общаются уже по выписанному токену, и внешний сайт не сможет к тебе подключиться, не зная этот токен.
Защитно, вот. Но будьте осторожны, вот. Не открывайте локальные тоннели, непонятно зачем. Не запускайте дев-серверы, которые имеют доступ ко всему. Потому что если вы работаете с чем-то, ну, там, важным и полезным, то может вот такое вот случиться, а вы вроде расслаблены, у вас же дев в деве-то.
Ну, Полин, ну ты прям никакой радости в жизни не хочешь оставить.
Не, ну почему? Радоваться можно, вот, но надо быть готовым к тому, что ваш пароль окажется где-то не у вас.
А еще у нас вопрос был на этой неделе, да? Мы в прошлом выпуске упомянули про Helmet, и вот Дима нам написал на почту о том, что узнал на прошлой неделе про Helmet и сразу прикрутил его к своему проекту. А на этой неделе послушал последний выпуск подкаста, где, как мне показалось, вы вскользь закопали Helmet. Так что же вы порекомендуете, использовать Helmet или нет? Мы не закопали. Андрей, мы же не закапывали его.
Нет, мы не закапывали. Это будет как открыть ворота, закрыть ворота, да? Мы просто упоминали Helmet. Алеша сказал, что, а что, он еще популярен? Ну, я удивился, потому что он вроде как популярен, действительно. Во многих проектах люди не хотят сами описывать все заголовки, а просто ставят Helmet как middleware. А вот, Леша, а ты как делаешь?
А я ручками. Я, понимаешь, я привык это все самостоятельно писать, и с тех пор, как-то и пишу, я... Ну, есть же... Есть разные два пути, да? Есть один путь, что на каждой такие штуки у вас есть небольшая библиотека, которую вы тащите к себе, которая вам что-то улучшает. И middleware здесь не исключение, да? Очень много маленьких middleware, которые вы тащите к себе. Но у меня, так как я это, видимо, давно этим писал, появилась привычка, что какие-то вещи я сам контролирую. И вот все, что связано с security, я обычно всегда... как не доверяю каким-то пакетам, потому что я не знаю, ну вот сегодня там так написано, завтра прилетит обновление, что-то по-другому. Я, например, не услежу, что там изменилось, не будет у меня времени. А когда ты сам это написал, ну, ты уверен. Ну, ты, правда, должен быть еще уверен, что ты следишь за всем этим, да, вдруг еще новые способы, вот как с V-тестом появились атак, но в целом просто привычка такая. А спросил я только потому, что да, я удивился, что такой инструмент уже столько лет довольно стабилен и популярен.
Ну, когда ты пишешь сам, ты должен быть уверен, что ты умнее, чем та тулза. Потому что если тебе не хватает знаний, то, конечно, наличие Helmet — это лучше, чем вообще отсутствие любого решения.
Ну да.
Или написанного без понимания, что там происходит. В любом случае, стоит на него посмотреть, если вы пишете на Node.js, почитайте код, почитайте, что он делает. Возможно, вам он нужен или свое решение нужно.
Ну, я опять по капитанию немножко и скажу, что мы слышали Helmet круто, давайте втащим его в проект. Не надо так делать. А если вы хорошо понимаете, какую задачу вы хотите этим решить, и понимаете, как это степень своей неосведомленности, которую позволит вам закрыть эта штука, то maybe.
А знаете, что здорово? Если вы зайдете на сайт Helmet.js, то у них описаны все заголовки, которые они выставляют, и расписано, для чего они это делают. В этом плане это прям очень здорово.
Угу.
Может быть, просто тогда прочитать и потом поставить ручками, а Helmet не ставить? Это не может быть чуть более эффективно?
Да нет. Ну тут используйте, как вам удобно, да, скорее так. Helmet в порядке, и альтернативы ему искать не нужно. Если вы для себя его узнали, и он вам закрывает какие-то задачи, конечно, использовать никто не против.
В общем, всем домашнее задание — прочитать документацию к Helmet. Вот это точно полезно.
Да, читать доку перед тем, как ставить либу — это просто правило хорошего тона, которое многие разработчики не любят соблюдать.
Ну нет, Полина, это не просто документация к либе, это прям хорошая документация по заголовкам. Для чего они предназначены? Если вы следите за security, а за ним нужно следить, то стоит это прочитать.
С вами был 461 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Адептка древних технологий Полина Гуртовая.
И только менеджер Алексей Симоненко.
Мифический фуллстэк Андрей Мельх.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Boosty. Ждем ваших вопросов на podcast@webstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока. Пока.